Не менее справедливо указал товарищ Павлович на противоречие между формулой товарища Мартова и тем бесспорным положением научного социализма, которое цитировал так неудачно тот же товарищ Мартов. Наша партия есть сознательная выразительница бессознательного процесса. Именно так. И именно поэтому неправильно тянуться за тем, чтобы каждый стачечник мог называть себя членом партии, ибо если бы каждая стачка была не только стихийным выражением могучего классового инстинкта и классовой борьбы, неизбежно ведущей к социальной революции, а сознательным выражением этого процесса, тогда всеобщая стачка не была бы анархической фразой. Тогда наша партия сейчас же и сразу покрыла бы собой весь рабочий класс, а следовательно, сразу покончила бы и со всем буржуазным обществом. Чтобы быть на деле сознательной выразительницей, партия должна уметь выработать такие организационные отношения, которые бы обеспечивали известный уровень сознательности и систематически поднимали этот уровень. «Уж если идти путем Мартова, — сказал товарищ Павлович, — то прежде всего нужно выкинуть пункт о признании программы, ибо чтобы принять программу, ее нужно усвоить и понять. Признание программы обусловливается довольно высоким уровнем политического сознания. Мы никогда не допустим, чтобы поддержка социал-демократии, чтобы участие в руководимой ею борьбе искусственно ограничивалось какими бы то ни было требованиями, усвоение, понимание и прочее. Ибо самое это участие одним уже фактом своего проявления поднимает и сознательность, и организационные инстинкты, но раз мы соединились в партию для планомерной работы, то мы должны позаботиться об обеспечении этой планомерности. Что предостережение товарища Павловича насчет программ оказалось не лишним, это обнаружилось тотчас же, в течение того же самого заседания. Товарищи Акимов и Либер, которые провели формулировку товарища Мартова, сейчас же обнаружили свою истинную натуру, потребовав, чтобы и программу надо было для членства в партии признавать лишь платонически, лишь ее основные положения. За нее было подано 28 голосов, против 22. Из 8 антиискровцев 7 было за Мартова, 1 за меня. Без помощи оппортунистов товарищ Мартов не провел бы своей оппортунистической формулы. На съезде Лиги товарищ Мартов очень неудачно пытался опровергнуть этот несомненный факт, ограничиваясь почему-то голосами одних бундовцев и забывая о товарище Акимове и его друзьях, вернее, вспоминая о них лишь тогда, когда это могло свидетельствовать против меня, в согласии со мной товарища Брукера. «Предложение товарища Акимова вполне логично с точки зрения товарища Мартова», отметил товарищ Павлович. К сожалению, мы не видим из протоколов, сколько голосов объединило это акимовское предложение. По всей вероятности, не менее 7. 5 бундовских, Акимов и Брукер. И как раз уход именно 7 делегатов со съезда превратил компактное большинство антиискровцев центра и мартовцев, начавшее складываться по первому параграфу устава, в компактное меньшинство. Как раз уход именно 7 делегатов повел к провалу предложения об утверждении старой редакции, этому якобы вопиющему нарушению преемственности в введении искры. Оригинальная же семерка была единственным спасением и залогом искровской преемственности. Эту семерку составляли бундовцы, Акимов и Брукер, то есть как раз делегаты, вотировавшие против мотивов признания искры центральным органом. Как раз делегаты, оппортунизм которых десятки раз был признаваем съездом и признан в частности Мартовым и Плехановым по вопросу о смягчении параграфа первого насчет программы. Преемственность искры, охраняемая антиискровцами. Мы подходим тут к завязке после съездовской трагикомедии. Группировка голосов по параграфу первому устава обнаружило явление совершенно того же типа, как и в инциденте с равноправием языков. от падения от искровского большинства четвертой приблизительно его части дает возможность победы антиискровцам, за которыми идет центр. Конечно, и здесь есть отдельные голоса, нарушающие полную стройность картины. В таком большом собрании, как наш съезд, неизбежно оказывается часть диких, случайно попадающих то на ту, то на другую сторону, особенно по такому вопросу, как параграф первый, где истинный характер расхождения только еще намечался, и многие прямо не успевали разобраться при отсутствии предварительной разработки вопроса в литературе. От искровцев большинства отпало 5 голосов. Русов и Карский по 2 голоса и Ленский с 1 голосом. Наоборот, к ним примкнули один антиискровец Брукер и трое из центра Медведев, Егоров и Царев. Получилась сумма в 23 голоса. 24 минус 5 плюс 4. На 1 голос меньше окончательной группировки по выборам. Большинство дали Мартову антиискровцы, из которых 7 было за него и 1 за меня. Из центра тоже 7 было за Мартова, 3 за меня. Та коалиция меньшинства искровцев с антиискровцами и с центром, которая образовала компактное меньшинство в конце съезда и после съезда, начала складываться. Политическая ошибка Мартова и Аксельрода, сделавших несомненный шаг к оппортунизму и к анархическому индивидуализму в формулировке параграфа первого, и особенно в защите этой формулировки, обнаружилось тотчас же и особенно рельефно благодаря свободной и открытой арене съезда. Обнаружилось тем, что наименее устойчивые и наименее принципиально выдержанные элементы сразу двинули все свои силы для расширения той щели, той пробоины, которая оказалась во взглядах революционной социал-демократии. Совместная работа на съезде людей, которые открыто преследовали в организационной области разные цели, смотри речь Акимова, тотчас же толкнула принципиальных противников нашего организационного плана и нашего устава к поддержке ошибки товарищей Мартова и Аксельрода. Искровцы, оставшиеся и в этом вопросе верными взглядам революционной социал-демократии, оказались в меньшинстве. Это обстоятельство громадной важности, ибо без уяснения его совершенно нельзя понять ни борьбы из-за частности и устава, ни борьбы из-за личного состава центрального органа и центрального комитета. И невинно пострадавшие от ложного обвинения в оппортунизме. Прежде чем переходить к дальнейшим прениям об уставе, необходимо для выяснения нашего расхождения по вопросу о личном составе центральных учреждений коснуться частных заседаний организации «Искры», происходивших во время съезда. Последнее и самое важное из этих 4 заседаний имело место как раз после голосования о параграфе первом устава. Таким образом, происшедший на этом заседании раскол организации «Искры» явился и хронологически, и логически предшествующим условиям дальнейшей борьбы. Частные заседания организации «Искры» начались вскоре после инцидента СОКа, который дал повод к обсуждению вопроса о возможных кандидатурах в ЦК. Я уже на съезде Лиги старался наметить по возможности узкие рамки изложения того, что было на частных собраниях, во избежание неразрешимых споров. Основные факты изложены и в моем письме в редакцию «Искры», страница 4. Товарищ Мартов не опротестовал их в своем ответе. Само собой понятно, что в силу отмены императивных мандатов эти заседания носили исключительно совещательный, никого не связывающий характер, но их значение, тем не менее, было огромно. Выбор в ЦК представлял значительные трудности для делегатов, не знавших ни конспиративных имен, ни внутренней работы организации «Искры», организации, создавшей фактическое единство партии, осуществившей то руководство практическим движением, которое послужило одним из мотивов официального признания «Искры». Мы уже видели, что при единстве искровцев им было вполне обеспечено крупное до 3/5 большинство на съезде. И все делегаты прекрасно понимали это. Все искровцы именно и ждали того, чтобы организация «Искры» выступила с рекомендацией определенного личного состава ЦК. И ни один член этой организации не возразил ни словом против предварительного обсуждения в ней состава ЦК. Ни один не заикнулся об утверждении всего состава ОК, то есть превращении его в ЦК. Не заикнулся даже о совещании со всем составом ОК относительно кандидатов в ЦК. Это обстоятельство тоже чрезвычайно характерно, и его крайне важно иметь в виду, ибо теперь мартовцы задним числом усердно защищают ОК, доказывая этим только в сотый и тысячный раз свою политическую бесхарактерность. Представьте только себе хорошенько эту картину нравов. Делегат организации «Искры» на съезде совещается только с нею и не заикается даже о совещании с ОК. После же поражения своего и в этой организации, и на съезде, он начинает жалеть о неутверждении ОК, воспевать его задним числом и величественно игнорировать организацию, которая дала ему мандат. Можно ручаться, что не найдется аналогичного факта в истории ни единой действительно социал-демократической и действительно рабочей партии. Покуда еще раскол из-за состава центров не сплотил Мартова с Акимовыми, для всех ясно было на съезде то, в чем легко убедиться из протоколов съезда и из всей истории «Искры», всякий беспристрастный человек, именно что ОК, был главным образом комиссией по созыву съезда. Комиссии составлены нарочно из представителей разных оттенков, вплоть до бундовского. Действительную же работу создания организационного единства партии всецело вынесла на своих плечах организация «Искры». Надо иметь также в виду, что на съезде совершенно случайно отсутствовали несколько искровских членов ОК, как в силу арестов, так и по другим независящим обстоятельствам. Состав бывшей на съезде организации «Искры» приведен уже в брошюре товарища Павловича. Смотри его письмо о втором съезде, страница 13. Членов организации «Искры» на втором съезде РСДРП было 16. Из них сторонников большинства во главе с Лениным 9. Ленин, Плеханов, Крупская, Землячка, Книпович, Бауман, Ульянов, Красиков, Носков. Из сторонников меньшинства во главе с Мартовым 7. Мартов, Аксельрод, Потрисов, Засулич, Дейч, Троцкий, Крахмаль. Окончательным результатом жарких дебатов в организации «Искры» было два вотума, приведенных уже мною в письме в редакцию. Первый вотум: отвергается одна из поддерживаемых Мартовым кандидатур 9 голосами против 4 при 3 воздержавшихся. Казалось бы, что может быть проще и естественнее такого факта. С общего согласия всех 16 бывших на съезде членов организации «Искры» обсуждается вопрос о возможных кандидатурах, и большинством отвергается одна из кандидатур товарища Мартова. Именно кандидатура товарища Штейна, как выболтал уже теперь, не утерпев, и сам товарищ Мартов, осадного положения. Ведь на партийный съезд мы и собрались, между прочим, как раз для того, чтобы обсудить и решить вопрос о том, кому вручить дирижерскую палочку. И нашей общей партийной обязанностью было уделить этому пункту порядка дня самое серьезное внимание. Решить этот вопрос с точки зрения интересов дела, а не обывательских нежностей, как выразился потом совершенно справедливо товарищ Русов. Конечно, при обсуждении вопроса о кандидатах на съезде нельзя было не коснуться и известных личных качеств, нельзя было не высказать своего одобрения или неодобрения, особенно в неофициальном и тесном собрании. Товарищ Мартов горько жаловался в Лиге на резкость моего неодобрения, не замечая, что из его жалоб получается вывод против него самого. Ленин вел себя, употребляя его выражение, бешено. Страница 63 протоколов Лиги. Верно. Он хлопал дверью. Правда. Он возмутил своим поведением на втором или третьем заседании организации «Искры» оставшихся на собрании членов. Истина. Но что же отсюда следует? Только то, что мои доводы по существу спорных вопросов были убедительны и подтверждались ходом съезда. В самом деле, если со мной оказалось все же в конце концов 9 из 16 членов организации «Искры», то ясно, что это произошло несмотря на зловредные резкости, вопреки им. Значит, если бы не было резкости, то, может быть, еще больше, чем 9, было бы на моей стороне. Значит, тем более убедительны были доводы и факты, чем большее возмущение должны были они перевесить. И я уже на съезде Лиги предупреждал, что неодобрение кандидатуры нелепо считать чем-то позорищем. Нелепо делать сцену и поднимать истерику из-за того, что входит в прямое выполнение партийной обязанности выбирать должностных лиц сознательно и осмотрительно. А между тем, ведь для нашего меньшинства отсюда-то и загорелся сыр-бор. Они стали кричать после съезда о разрушении репутации. Страница 70-я протоколов Лиги. И уверять печатно широкую публику, что товарищ Штейн был главным деятелем бывшего ОК, и что его неосновательно обвиняли в каких-то адских планах. Страница 69-я. Осадное положение. Но разве это не истерика, когда по поводу одобрения или неодобрения кандидатов кричат о разрушении репутации? Разве это не дрязга, когда, потерпев поражение и в частном собрании организации «Искры», и в официальном высшем партийном собрании на съезде, люди потом поднимают жалобы перед улицей и рекомендуют почтеннейшей публике забракованных кандидатов как главных деятелей. Когда люди потом навязывают партии своих кандидатов путем раскола и требования кооптации. У нас до того смешались в затхлой заграничной атмосфере политические понятия, что товарищ Мартов не умеет уже отличить партийного долга от кружковщины и кумовства. Это должно быть бюрократизм и формализм. Думать, что вопрос о кандидатах уместно обсуждать и решать только на съездах, где делегаты собираются для обсуждения, прежде всего, важных принципиальных вопросов, где сходятся представители движения, способные беспристрастно отнестись к вопросу о лицах, способные и обязанные затребовать и собрать все сведения о кандидатах для подачи решающего голоса, где уделение известного места спорам из-за дирижерской палочки естественно и необходимо. Вместо этого бюрократического и формалистического взгляда у нас введены теперь иные нравы. Мы будем после съездов говорить направо и налево о политических похоронах Ивана Ивановича, о разрушении репутации Ивана Никифоровича. Кандидатов будут рекомендовать в брошюрах те или иные литераторы и при этом фарисейски уверять, бия себя в грудь, не кружок, а партия. Читающая публика из тех, кто охоч до скандалов, так жадно будет упиваться этой сенсационной новостью, что вот такой-то был главным деятелем ОК, по уверению самого Мартова. Я тоже проводил в организации «Искры» и тоже не провел, подобно Мартову, одного кандидата в ЦК, относительно которого я тоже мог бы говорить о его великолепной, исключительными фактами доказываемой репутации до съезда и в начале съезда. Но мне это не приходит в голову. Этот товарищ достаточно уважает себя, чтобы не позволить никому выдвигать после съезда печатно его кандидатуру или жаловаться на политические похороны, на разрушение репутации и так далее. Эта читающая публика гораздо более способна обсудить и решить вопрос, чем формалистические учреждения вроде съездов с их грубо механическими решениями по большинству. Да, большие еще авгиевы конюшни заграничной дрязги предстоит очистить нашим настоящим партийным работникам. Другой вотум организации «Искры» принимается 10 голосами против 2, при 4 воздержавшихся, список 5 в ЦК, в который введен, по моему предложению, один лидер неисковских элементов и один лидер искровского меньшинства. Смотри полное собрание сочинений, том 8, страница 100. Этот вотум крайне важен, ибо он ясно и неопровержимо доказывает всю лживость наросших потом в атмосфере дрязги россказней, будто мы хотели вышибать из партии или отстранять неискровцев, будто большинство выбирало только одной половины съезда из одной половины и тому подобное. Все это сплошная фальшь. Приведенный мною вотум показывает, что не только из партии, но даже и из ЦК неискровцев мы не устраняли, а давали своим оппонентам весьма значительное меньшинство. Все дело в том, что они хотели иметь большинство. И когда это скромное желание не осуществилось, они подняли скандал с полным отказом от участия в центрах. Что дело было именно так, вопреки утверждениям товарища Мартова в Лиге, это видно из следующего письма, посланного нам большинству искровцев и большинству съезда по уходе 7 меньшинством организации «Искры» вскоре после принятия 1 параграфа устава на съезде. Надо заметить, что собрание организации «Искры», о котором я говорил, было последним. После него фактически организация распалась, и обе стороны старались убедить в своей правоте остальных делегатов съезда. Вот текст письма. Выслушав объяснение делегатов Сорокина и Саблины по вопросу о желании большинства редакции и группы освобождения труда участвовать на собрании такого-то числа, и установив с помощью этих делегатов, что на предыдущем собрании читался, как якобы исходящий от нас список кандидатов в ЦК, которым пользовались для неправильной характеристики всей нашей политической позиции, и имеется в виду, что, во-первых, нам этот список приписан без всякой попытки проверить происхождение этого списка, что, во-вторых, это обстоятельство стоит в несомненной связи с распространенным открыто обвинением большинства редакций «Искры» и группы освобождения труда в оппортунизме, и что, в-третьих, для нас совершенно ясна связь этого обвинения с имеющимся вполне определенным планом изменения состава редакции «Искры», мы находим данные нам объяснения о причинах недопущения на собрание неудовлетворяющими нас, а нежелание допустить на собрание доказательством нежелания дать нам возможность рассеять вышеуказанные ложные обвинения. По моему расчету, смотри полное собрание сочинений, том 8, страница 481, дата, приведенная в письме, приходится на вторник. Собрание было во вторник вечером, то есть после 28-го заседания съезда. Эта хронологическая справка очень важна. Она документально опровергает мнение товарища Мартова, что мы разошлись по вопросу об организации центров, а не по вопросу об их личном составе. Она документально доказывает правильность моего изложения на съезде Лиги и в письме в редакцию. После 28-го заседания съезда товарищи Мартов и Старовер усиленно толкуют о ложном обвинении в оппортунизме и ни слова не говорят о расхождении по вопросу о составе совета или кооптации в центре, о чем мы спорили в 25-м, 26-м и 27-м заседаниях. По вопросу о возможном соглашении между нами об общем списке кандидатов в ЦК мы заявляем, что единственным списком, который мы можем принять как основу соглашения, является такой – Попов, Троцкий, Глебов. Причем подчеркиваем характер этого списка как списка компромиссного, так как включение в этот список товарища Глебова имеет значение только уступки желаниям большинства, ибо после выяснившейся для нас роли товарища Глебова на съезде мы не считаем товарища Глебова удовлетворяющим требованиям, которые следует предъявлять кандидату в ЦК. Вместе с тем мы подчеркиваем то обстоятельство, что, вступая в переговоры о кандидатурах в ЦК, мы это делаем без всякого отношения к вопросу о составе редакции ЦО, так как мы ни в какие переговоры по этому вопросу о составе редакции не согласны вступать. За товарищей Мартов и Старовер. Это письмо, точно воспроизводящее настроение спорящих сторон и положение спора, сразу вводит нас в сердцевину начинающегося раскола и показывает его действительные причины. Меньшинство организации «Искры», не пожелав согласиться с большинством, предпочтя свободную агитацию на съезде, имея на то, конечно, полное право, добивается, тем не менее, от делегатов большинства допущения на их частные собрания. Понятно, что забавное требование встретило в нашем собрании, письмо было, разумеется, прочтено на собрании, только улыбку и пожимание плеч, а вскрикивания, переходящие уже в истерику относительно ложных обвинений в оппортунизме, вызвали прямо смех.